И хотелось бы начать мне наше рассуждение на Словом Божьем со стихотворением. «Угасла христианская надежда, и стал унылым христианский путь. Хотя слова для действия одежда, в них утерялась истинная суть. Теперь лишь словословие в почете, ведь учит не спасение от дел, не отдаются праведной заботы, что Иисус иной стези хотел. Он Божье царство строил неустанно, и сам по селам шел и городам, а мог сидеть и восклицать осанно: мы не идем по Господу следам. Ведь Богу делословие угодно, к Его ногам грехи, чтоб принести, покаялись, чтоб люди принародно, Господь, чтоб мог их в вечности спасти. Пока устами только славим Бога, грех в обществе большим стал, как гора, но в сердце не пришла еще тревога, что славить делословием пора». А вот это стихотворение такое, когда я прочитал, я заметил просто в свое сердце, как мы легко и очень горячо в молитве Богу превозносим, славу, хвалу воздаем. И соответствует ли вот эти слова, которые я возношу своему Господу, действительно тому, о чем я говорю, тем словам, которые по праву ему принадлежат. И тема моей проповеди – это наставление или назидание для тех, кто посвящает себя, свою жизнь Христу. Я надеюсь, каждый из нас читает книгу, кто-то Библию, кто-то читает по плану, который брат Дэйв дал, кто-то читает сам. Мне, конечно, лучше читать по плану. Как-то это более дисциплинирует меня. И читать не просто, а стремиться углубляться. Углубляться то, что говорит нам Слово. И Евангелие от Матфея я уже не раз читал. И не раз читал эту тему, которую мы сегодня коснемся. И вот в этот раз, когда я снова вновь читал, это окончание 25 главы от Матфея, у кого есть Евангелие, открывайте, пожалуйста. Евангелие от Матфея, 25 глава. Вот. Когда я читал, почему-то меня этот стих очень сильно задел. Вновь и вновь задел. Там, сейчас мы с вами прочитаем. Мы живем, я замечаю так, за собой, как будто жизнь наша будет вот всегда такая. Вот каждый будет день снова, потом вечер, потом будет утро. Наша жизнь не прекращается. Дела, которые мы делаем, знаете, как-то они сразу не бьют нас. Знаете, вот если мы где-то что-то допустили, то, что не угодно Богу, вроде ничего не происходит. Ни солнце не меркнет, ни земля не разверзается перед нами, ни руки, ни ноги не отваливаются. Знаете, постепенно из жизни в жизни мы привыкаем к определенным действиям в нашей жизни. Читая слово, мы его читаем, как будто оно должно быть, как будто оно применимо, должно быть, но лучше к другому кому-нибудь или для всех. Вот. И как будто нас оно чуть-чуть только задевает. Но читая вот именно вот эти строчки, я по-новому взглянул, понимаете, я по-новому заглянул в свое сердце и в свое состояние жизни своей. И это Евангелие от Матфея с 31 главы по 46 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был нах, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли? Или ноги мы одели? Когда мы видели тебя в больнице или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был нах, и не одели меня. Болен, и в темнице, и не посетили меня. Тогда они скажут ему в ответ: Господи, когда видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Вот строчки, эти стихи, вот эти строчки, они вновь-вновь заговорили во мне, что придет время, хочет человек или не хочет, предстать пред лицом Бога. И будет суд. Вот хотим ли мы или не хотим ли мы, но нам придется встретиться с тем, кто был рожден в Вифлееме, с тем, кто рос с обычными людьми, с тем, кто был презираем, с тем, кто не имел ни вида, ничего хорошего, с тем, кого избили, кого предали смерти, позорной смерти. Вот именно он станет судьей. И именно перед ним мне придется дать ответ. И постепенно в своей жизни, изо дня в день, вроде привыкаю, вроде ничего такого не случается. Будет ли это суд? Да и вообще будет ли он? Да и вообще какое отношение этот суд может иметь ко мне? А суд будет, это точно. И в Библии об этом указано. Библия об этом говорит. То, что Бог сказал, это не изменится. Суд уже, мы читаем, происходил в Библии. Это перед первым миром, который был уничтожен потопом. Суд произошел тогда, когда было строительство Вавилонской башни, когда народ хотел возвысить, построить себе имя. Суд был над народами обетованной земли до того, как Израиль туда вошел. Суд был над Израилем, когда Господь допустил, что он пошел в Вавилонский плен. Я стал себе задавать вопросы. По какую сторону пристану я? Ведь там говорится о тех, кто признавали Господа. Одни не уразумевали, другие тоже не понимали, как они живут, можно сказать, всей глубины своей жизни. Но они жили, уповая и доверяясь Богу. Я задал себе вопрос, а как я живу? Я стал себе делать, а когда я предстану перед судом, перед Богом, когда я взгляну Ему в глаза, каково будет состояние? По какую сторону я могу в своей жизни, в состоянии моего сердца на данный момент отказаться? По левую или по правую сторону? Какие у меня должны быть действия? Какие у меня должно быть поведение, помышление? Каково должно быть состояние моего сердца? И я стал углубляться, понимаете? Вот вроде бы конец 25 главы. И вот узнать, что и как. Вот Дима здесь уже касался любви Христа. Действительно, Иоанн касался, говорил о любви. И Господь тоже проявляет к нам очень, это, можно сказать, продолжение того, что Он сказал. Проявляет очень большую заботу, любовь к людям. Чтобы люди имели все необходимое, все оснащения, все возможности, чтобы оказаться по правую сторону. Господь показывает, если мы любим, если мы в молитвах своих, если мы говорим устами своими, что мы любим Христа, как Дима сказал, она должна проявляться здесь. Вот здесь, на земле. К своим ближним. Тех, кто находится рядом к нам, с нами. Вот единственное, это, наверное, самоправедники. Вот у них вопросы возникают. И лицемеры. Именно вот это меня и заинтересовало. Я решил посмотреть, что же так. И я читать начал контекст. Сначала 24 главу. Но этого мало показалось. 23 начал читать. Меня стало интересовать, что же было перед этим, почему он говорил здесь это. Начал 22 главу читать. Это можно читать и читать. Я вновь увидел, насколько Господь все постепенно и доступно дает, чтобы мы могли уразуметь понимание того состояния, чего он желает от нас. Он сделал все необходимое для того, чтобы мы могли примириться с Богом, иметь правильные отношения и правильную здесь христианскую нашу жизнь. И я начну просто вкратце, мы пройдем такую небольшую экскурсию с конца 22 главы. Просто пройдем, чтобы подойти вот именно к этому стиху. Почему Христос именно здесь говорит именно эти слова? Вот почему? 22 глава заканчивается. Кто-то, у кого есть, может немножко меня так контролировать. заканчивается тем, что Иисус Христос разговаривал с фарисеями. И в этом разговоре в конце главы обнаружилось, что фарисеи, по сути, не знают Писания. Хотя они хвалятся, говорят, являются учителями, толкователями этого Писания. Но в сущности, то, о чем здесь была речь, они показали, что они его не знают. И своей мудростью Христос просто вынуждает их отказаться от дальнейших уловок, которые они предпринимали в его адрес, искушений к нему. Просто-напросто отказывается от этого. И дальше начинается 23. Здесь Иисус Христос начинает говорить о фарисеях и книжниках. Я задумался так, но я же не фарисей, я же не книжник, я христианин, ученик, вот, ладно, там 24-й, который к ученикам. Но для чего здесь Христос именно говорит о фарисеях и книжниках? Почему он начинает говорить об этом? Значит, это значимо для меня лично. Значит, это значимо для каждого из нас. Значит, это будет влиять на то, какова моя будет христианская жизнь. Возможно, на то, по какую я сторону окажусь, по левую или по правую сторону. Я стал просто-напросто вникать и смотреть. И я здесь увидел просто осуждение того учения и поведения фарисеев и книжников. Можно представить, да, если учителя того народа находились в таком состоянии, в какой же тьме должен находиться сам народ, в каком положении они сами находились. Вот мы с вами являемся священниками, просветителями этого народа, который вокруг нас находится. Куда они бегут, они сами порой не знают. Но каково наше состояние, каково наше положение? И в первых 12 стихах Иисус Христос говорит, чтобы мы были внимательны к неправильному учению и поведению. Много книг, много литературы. Много мы можем получать каких бы откровений, как говорят, понимаете. Но нам всегда надо сравнивать с Писанием, что хочет Бог и что говорит. Он говорит, чтобы мы были внимательны к тому, что сейчас пишут, что мы слышим, что говорят. Чтобы мы правильно и внимательно относились и смотрели, не проявляется ли хвастовство и любовь к первенству, как у фарисеев и книжников. Не требуем ли мы от других того, чего сами не можем вынести, и не пытаемся, если что-то и говорим другим, помочь, а просто упрекаем, как Дима здесь сказал, надзираем, не стараясь помочь брату, сестре подняться или тому, кто блуждает, остановиться, обратиться к Иисусу Христу. Мы, может быть, должны замечать, он здесь говорит, как мы должны относиться к пастырам, к служителям, к лидерам. Не с идолопоклонническим трепетом, но и не выражать презрение к ним. Как мы на них смотрим? Даже если его взгляды не соответствуют моим, я должен иметь уважение и почтение к ним. Он говорит, что они говорят, вы слушайте, но по делам их не поступайте. В любом случае, они являются лидерами. Пускай даже и я не согласен с какими-то его взглядами. Если учение, которое он преподносит, если то, что он делает, соответствует Писанию, Слову Божьему. Иисус Христос здесь говорит, что велик в глазах Бога тот, кто стремится служить церкви, а не влавствовать. Мы можем власть свою везде проявлять. Если нам здесь, допустим, в церкви у нас нет возможности, то мы можем ее стремиться проявлять свою власть, знания религиозности в других местах, а на работе, с друзьями, в семье и во многих других местах. Господь говорит, велик в его глазах тот, кто стремится служить церкви, а не властвовать над народом Божьим. И дальше Иисус Христос продолжает. Он продолжает и стремится позаботиться, с чего бы в нас, в его учениках, перед тем, какие дать наставления, чего бы, чтобы у нас не было, чтобы в нас не оказалось те качества, которые он увидел в фарисеях. Вот это их самоправедность. И основное, что здесь он указывает, мы видим, это лицемерие. Это жизнь под маской. Здесь одни, там другие. Вот здесь меня устраивает быть таким, там нет. Но невозможно там быть таким. Я буду таким. Он хочет, чтобы мы жили без маски. Доверяясь и уповая Бога. Из 13 по 33 стихи Господь дает 8 обвинений в адрес, предъявляет 8 обвинений в адрес фарисеев. Он им просто-напросто предъявляет. И здесь, знаете, не то, что они прокляты окончательно, не имея никакой надежды на что-то. Скорее всего, это относится как сожаление, понимаете, переживание. Когда мы стремимся кому-то чего-то передать, стремимся получить какую-то отдачу, увидеть то, что вложенное в этого человека, мы время, силы, возможности получить что-то, то, что хотелось бы нам, и когда видим, что это совсем другое, совсем отрицательное, знаете, мы скорее, нет, мы просто сожалеем. У нас, понимаете, проявляется такое качество сострадания тому состоянию, в каком оказался этот человек. И, скорее всего, Иисус Христос именно это имеет в виду. И первое, начиная с 13 стиха, он говорит, что они сами не верили в Евангелие. Они говорили, читали, но когда предстал перед ними Иисус Христос, они не поверили в Него. И мало того, они препятствуют принять истину другим. Они препятствуют войти в Царствие Божие другим, кто желает, кто мучается здесь. Сейчас много есть вещей, где проповедуется, где проповедуют Евангелие благодати, благополучия. Вроде бы все и христианство, вроде бы и называя вывеску церкви, но в сущности там проповедуется совсем другое. Эти люди и сами не вошли, и другим не дают войти. Тот, кто принял истину, тот и другим поможет принять эту истину, войти в правильное отношение с Господом Иисусом Христом. Второе обвинение – это мнимая набожность. Пользуясь доверчивостью некоторых или незнанием, непониманием, а я не знаю, как еще можно, немощью духовной других людей, пользоваться своей религиозностью. То есть, пользуясь беззащитных, зарабатывать на них деньги. В Тимофея, 2 глава, 6-5 стих, Павел писал, да, что благочестие не служит для прибытка, не служит для этого. Бог позаботится о каждом из нас. Но там именно они это, они входили в дома, долго молились, усердно ставили себя такими богословами, такими богомолами, я не знаю, набожными людьми, чтобы что-то приобрести материальное, попользоваться тем, что имели эти люди. Третье обвинение – это стремление убедить человека присоединиться к их группе. Они обходили много мест, чтобы присоединить к себе. Их больше заботило, я не знаю, престиж ихней группы, ихней общины, ихней партии, ихней секты, как можно там назвать, чем отношение людей к Богу. Они стремились людей приобщить к своей секте, к своей группе, чтобы повысить свою влиятельность. Их не интересовало благо этого человека. Их не интересовала душа человека, которого они привлекают. Пример прекрасный Иегу. Им все равно, что с человеком будет. Главное – привлечь, заманить. Они заходят, говорят, могут и в форточку залить, знаете, так, с таким юмором говорят, для того, чтобы хоть кого-то к своей секте приобщить. И этим расширяя свою влиятельность на окружающих, численностью, там еще чем-то. Четвертое – это обличение в софистике. То, что фарисеи надумали всего, всякого, многого для того, чтобы избежать выполнения своих обязанностей. Христос говорил, да, пусть ваше слово будет «да», «да», «нет», «нет». Они преувеличивали значение милости, которую приносит в храм. Говорит, золото, вот этим нельзя, если ты поклялся золотом в храме, нельзя здесь пренебрегать. А если храмом, то можно. И жертвы. То есть они преувеличивают значение жертвы и милости начинают. А все это имеет значение в храме. Все то, что мы приносим Богу, то, все, что мы отдаем, дар какой-то Богу, или то, что находится, все имеет ценность тогда, когда это посвящено Богу, когда это прославляет Богу, Бога, и когда это преподносится для того, чтобы прославить Его на дела Божьи, чтобы Бог распространял и делал свое дело, промысел здесь на земле сейчас через нас. Пятое обвинение – это они придавали большое значение мелочи в вере. Я посмотрел, знаете, комар у евреев – это самое мелкое такое насекомое, которое тоже нечистое. И верблюд, но самое большое животное, но только нечистое. Тоже нечистое. Понимаете, вот он говорит там, лицемеры, вы слепые. Вы комара отцеживаете среди зубов, чтобы там не повредило что-то. А верблюда целиком заглатываете, не видите. Понимаете, вот такое сравнение с таким сарказмом он говорит. Мы уделяем большое внимание мелочам, одежде, прическе. Я не знаю, может быть, кто-то завитушки или что-то. Но это второстепенное. Есть второстепенные вещи. Но есть первостепенные, и он говорит об этом. Это милость. Это справедливость, это вермис. Я посмотрел на себя. Чему я уделяю больше внимания? Кто сколько ходит в церковь? Кто принес больше пожертвований, кто меньше? Кто приходит на молитвенное или на группу? Или другим вещам, о которых говорит здесь Господь? Я не говорю, что этого не надо. Христос и сказал, этого не оставлять, но и другого не забывать. С 25 по 27 стих можно объединить и объединить то обвинение в стремлении подчеркнуть свою индивидуальность. Они стремились, чтобы думали о них так, как им хочется. Просто-напросто. Но я посмотрел действительно, на что больше я обращаю внимание. На что? На свою поверхность? На свою внешность? Или к своей благопристойности внешней, там, я не знаю, к чистоте, или к внутреннему состоянию? К чему я стремлюсь, чтобы люди увидели? Мою религиозность внешнюю? Или то, что внутри меня пребывает истина? Вот они, говорят, вот чашу снаружи отмывали вот эту. А внутри сущности это. Я посмотрел, не проявляется ли во мне это. Не стремлюсь ли я к внешней своей такой религиозности показать, какой я вот такой. А внутри суть совсем большие проблемы. Господь стремится, давая нам свое слово, стремится уберечь нас от лицеприятия, от корыстолюбия, от жадности, от скупости, лжи, от многих других вещей. И последнее горе, он говорит, что они почитали умерших святых. А когда явился Мессия, они замышляли его убить. И этим самым они говорят, вы такие же. Вы любите только умерших, а живых вы не любите. Ну, умерших, конечно, лучше почитать. Они никогда не скажутся, они никогда не обличат, не наставят. Я могу трактовать то, что они говорят, по-своему, как я хочу. Но здесь явился Мессия, и они не смогли увидеть эту красоту. Мало того, что они замышляли тем самым, они подтверждали, что они являются детьми тех, которые убивали пророков. Я задумался просто над своей жизнью, как я отношусь ко Христу. Не влияюсь ли я тоже человеку-убийца, просто-напросто, в духовном смысле слова. И заканчивается эта глава, а вот 23-я заканчивается, что Господь еще раз показывает свою любовь и желание принять тех, кто заблудился или является его противником. Он не просто зачитал вот эту вот декларацию о их состоянии, о их жизни, и все, вот оно, все, это конец, все всему. Нет. Он здесь со слезами на глазах он обращается и проявляет любовь, как он желает, чтобы собрались они все под его крылья, чтобы они все были собраны под его крылья. Он стремится и стучится в каждое сердце. Кто откажется от благодати его, у тех уже не будет извинений. Уже не будет времени, чтобы изменить те отношения с Богом, которые Господь хочет, чтобы мы ими обрели вот именно здесь, на земле. В Иезекии, 33 главе, 11 стих, он говорит такие слова. «Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам?» То, что если в человеке проявляются вот такие качества, о которых мы сейчас говорили, в христианине, если они проявляются, это не то, что все, человек погибший, у Бога отношения изменились к этому человеку. Он не выдерживает никаких требований. Нет, он говорит, остановитесь, обратитесь ко мне. Обратитесь ко мне в молитве со смирением, попросите, и я помилую его. Я дам вам другое сердце. Я вам дам новую жизнь. У вас будут новые отношения с Господом, с Богом. И окончание всему это будет награда, вечная радость. И Иисус Христос говорит здесь, что самая большая проблема вот этих учителей была в том, что их сущность была пропитана лицемерием. Здесь очень часто это слово встречается. Лицемеры, лицемеры, лицемеры. Если кто-то еще не обрел мир с Богом, Если кто-то еще не назвал Господа Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, пусть то, что если он видит где-то вот подобные качества, не помешает ему обратиться к вере в Иисуса Христа. Мне понравилось выражение, если тебе попалась фальшивая купюра, это не говорит о том, что все деньги фальшивые. Если в ком-то и проявляются какие-то качества, то это не говорит о том, что вера фальшивая. Она истинная и правильная вера. Если же кто-то уже является последователем и учеником Иисуса Христа и замечает в своем сердце проявление, это не говорит о том, что я никчемный и ненужный для Иисуса Христа, для Его промысла человек. Он дает возможность. Он говорит, я хочу, чтобы вы собрались под мои крылья. Обратитесь к Нему в молитве, в смирении. И Господь восстановит вас. И стремитесь, как Дима сказал, прилагать усилия на борьбы тех качеств, того характера, который у нас есть. Бог все сделал. Бог все дал нам для этого необходимое. В 24 главе Христос продолжает свою пророческую речь. И начинается она от того, что мы видим, что мышление учеников не соответствует тому, что хотел бы видеть в них Иисус Христос. Они восхищаются храмом. Понимаете, их взор вновь обращен на землю, сюда прибито. Их представление Мессии, это когда он придет в славе, в силе здесь на земле, уничтожит всех врагов и будут править миром. Они даже не представляли, что Христос пришел сюда принести Царствие Божие. И второй раз он придет для того, чтобы забрать свою церковь. Он предостерегает их, вот в начале этой главы, от искушения, чтобы какие-то даты вычислять, когда будет его второе пришествие. Он предупреждает, чтобы мы не открывали свои уши для тех, кто прогнозирует, когда будет конец света. Уже прогнозировали, все прошло, вот, и мы вновь здесь собираемся. Христос дает им эти наставления. Вы не думайте, не когда это будет, не вычисляйте, не слушайте там, кто, может быть, даже с чьи-то какие-то там, я не знаю, прогнозы соответствовали исполнению. Этого никто не знает. Но, говорит, я вам дам пророчество, что будет соответствовать перед моим вторым пришествием. Чтобы у нас было правильное состояние ожидания пришествия Иисуса Христа. Мы не просто покаялись и где-то должны сидеть тихонечко. Мы приняли крещение, покаялись, приходим в церковь, молимся, иногда на группу приходим, иногда в каком-то служении. Вот. Господь нам дает ориентиры нашего ожидания Его, нашего состояния, состояния внутреннего и внешнего состояния нашего. И поэтому, прежде чем, когда нам кто-то что-то говорит, вот мне понравилось во 2 Петра, 1 глава, 19 стих, чтобы мы просили Святого Духа дать нам правильное понимание. Не где-то что-то, как-то, а вот именно обращаться к Богу, чтобы Бог нам давал правильное понимание, вникать и воспринимать те пророчества, о которых Господь нам говорит в Своем Слове. Потому что в противном случае мы можем оказаться в таком же состоянии, которое было у людей перед потопом, которые любили больше мир, чем Бога. И когда начался потоп, они не готовы были принять то, что произошло, вот это природного явления, чтобы мы были готовы, когда придется Иисус Христос встретиться с Ним. И Иисус Христос проявляет заботу, Он очень терпеливо в смирении им объясняет, хотя они уже долгое время с ним пребывали, вроде бы уже должны все понимать и все знать, но он вновь и вновь им напоминает о том, какое должно быть состояние, какова должна быть жизнь его последователей. И первое наставление в 47 стихе, которое он говорит, чтобы мы были всегда наготове, чтобы мы были бодрствовали, не спали, не дремали, не расслаблялись, но, знаете, чтобы мы всегда были бодры, и подобны добросовестному охраннику, сторожу, который всегда бдит. И от его пребывания на посту зависит очень много того предприятия, которое они охраняют, или того дома, на страже которого они находятся. Иисус Христос говорит, вы не думайте, что я приду тогда, когда вы готовы. Когда вот вы бодро стоите, одели чистое белье, купили новое Евангелие, я не знаю, еще, может быть, какие-то вещи предприняли встали на колени, здесь приходит Христос, и вы с радостью. Он говорит, нет, я приду тогда, когда мы меньше всего его можем ожидать. Знаете, вот это пример. Каждый из нас может заглянуть в себя. Вот те моменты прослеживать, то состояние, те дела, то поведение, вот которое бы нам не хотелось встретиться с Иисусом Христом. Заметите в себе, подчеркните, почему, что не соответствует, чего бы мы не хотели, чтобы увидел в нас или у нас Иисус Христос. Второй притчей он говорит о характере Христового раба. О его характере можно судить по поведению. Иоанн, Дима здесь говорил, что любовь проявляется к ближним. О характере раба можно судить Христова по его поведению. Можно называть себя верующим. Можно четко исполнять определенные принципы, традиции церковные. Но все это проявляется в поведении нашем. Как мы здесь относимся, какое состояние наше. С радостью ли мы примем возвращение Христа или же нет. Кого мы больше любим? Какую большую часть времени мы, с кем мы пребываем? Детей Божьих мы любим? Братьев, сестер? Или мы больше любим безбожников? С кем мы больше стремимся общаться? Когда мы большую радость получаем? В общении с детьми Божьими или с неверующими людьми? А с верующими, наоборот, питаем отвращение. Свое пророчество Иисус Христос продолжает в 25 главе, и начинает с притчи о 10 девах. Они тоже исповедовали христианскую веру, называя себя христианами. Но половина из них осталась вне брачного пира. Они выдавали себя, но по сути они не являлись христианами. Они по внешности такие же, как все. Но они были не готовы. Поэтому, вот читая слово, хорошо бы задавать и смотреть, фильтровать свое состояние внутреннее, свое поведение. Что для меня значит? Чем является для меня благодать? Покаяние. Что для меня значит и чем для меня является святость и вера, верность Иисусу Христу? Ведь войти на брачный пир смогут только те, кто омыты искупительной кровью Иисуса Христа, одеты в одежды праведности Христовой, те, кто обновлены Духом Святым, те, кто претерпят насмешки, все укоры, невзгоды, дождавшись возвращения жениха сюда на землю. Они будут вознаграждены на брачном пире, пребывая вечно с Иисусом Христом. А двери закроются. То, что здесь, мы с чем здесь сталкиваемся, с трудностями, проблемами, невзгодами, они все останутся там за дверьми. Все страдания, все боли за дверьми останутся. И те, кто не был готов, кто не смог дождаться своего господина. Если в первой притче о девах он говорил, чтобы мы бодрствовали и были готовы к ожиданию Иисуса Христа, то в следующей притче он говорит о усердии в труде. Он говорит, что дал каждому таланты. У каждого из нас есть минимум 2 духовных дара, минимум. Уже планочку завышает, говорит, хотя бы есть 1. Но я думаю, у каждого, наверное, есть минимум 2. Но помимо всего этого, мы все прекрасно знаем, что у нас есть и память, у нас есть силы, у нас есть финансы, у нас есть время. У нас есть голоса. У нас есть все необходимое, что Бог дал. Как мы служим этим для Его славы, для прославления Его, ожидая Его возвращения? Или же мы закапываем это? Или же мы действительно посвящаем для того, чтобы эти таланты принесли прославление Иисусу Христу, принесли Ему славу, послужили на Его промысел, на Его дело? Мы за каждую минуту, представь, перед Ним будем отвечать. За все, что у нас нам дал, все, чем Он нас наделил. А в 1 Коринфянам, в 11 главе, в 31 стих, Павел писал, чтобы быть несудимыми с миром, мы должны судить сами себя. исследовать, испытывать свои сердца, состояние нашей веры, наши привычки, наш характер, наши принципы, каковы они у нас есть. Мы сейчас переехали в новую комнату, хотя еще секцию не полностью отремонтировали, но разрешили, потому что вот сессия, начальство пошло на уступки, чтобы мы раньше могли заехать туда. И заехав в комнату, мы поблагодарили Богу, и здесь все сразу началось у нас. Сначала холодильник сгорел, за холодильником микроволновка сгорела, за микроволновкой удлинитель к компьютеру сгорел, и пошло, и поехало, знаете, и внутренность вся кипеть начинает. Вот все. Но вот каково внутреннее состояние христианина должно? На чем мы смотрим? Что будет влиять на вечность пребывания со Христом? Что для меня более ценно? То, что здесь, на земле, да, как ученики восхищались. Смотри, какой храм! Как Ирод прекрасно построил. С одной стороны купол, говорит, с восточной золотом был весь покрыт, что свет его очень далеко распространялся. Понимаете? Вот он, холодильник прекрасный с двумя морозильными камерами. И раз, ничего нету, ни интернета, ничего. Все. Что ценно? Как мы реагируем? Смогут ли в нас увидеть люди Иисуса Христа, увидеть истину? Христос говорит, что именно тот, кто родился в Вифлееме, тот, в котором не было ни вида, ни величия, был предан позорной смерти, будет судью. И суд он будет. Я уже вначале говорил. То, что Бог сказал в Слове Своем, все исполняется. И был суд над первым миром потоп был, и над строителями башни Вавилонской был суд, и над теми народами, которые, и над Израилем, и будет также здесь. Каждому придется предстать перед Иисусом Христом. И на суде не будет, понимаете, докторов наук, кандидатов мастеров спорта, царей, президентов, баптистов, православных, нищих, бомжей. Там всего две группы. Овцы и козлы. Не хотите быть козлами, будьте овцами. Знаете, так выразились. У вас есть выбор, и у меня есть выбор здесь. Вы говорит, только две будет группы. Живя здесь, вот каждый из нас думает, вот знаете, я смотрел одну притчу, когда Господь пришел к одной женщине и сказал, я к тебе завтра приду в гости. И она очень хорошо готовилась. А вокруг там приходил и ребенок, и женщина, и это. И она все пропускала. Да мне некогда, я готовлюсь встретить Иисуса Христа. Какова наша жизнь? Вот как мы живем? Вот здесь вот говорится об этом. Он говорит, наша жизнь должна быть постоянно. То, что Христос не то, что где-то и когда-то придет. Он здесь, с нами пребывает. Он пребывает рядом и в каждом из нас. Как мы относимся друг к другу? Какие мы отношения проявляем? Посещаем, типа говорит, на больнице кто? В тюрьмы, помогаете ли, как вы пользуетесь тем, чем я вас снабдил, то, что вы имеете, каковы мотивы вашей жизни, что в вашем сердце пребывает, как вы действуете, как вы помогаете, что вы идете. Вот одна группа, это была практика их жизни, повседневная. Они даже и в мыслях не делали, просто они, доверяясь Иисусу Христу, жили. И когда он им это сказал, он говорит, да когда же мы тебя видели? Вот это жизнь измененного сердца, в котором Дух Святой производит свои действия. Вникать надо в сердца свои и смотреть, не мешает ли что-то внутри меня действие благодати в моем сердце. Не мешает ли что-то Духа Святому производить плоды в моей жизни, которые могли бы прославлять Иисуса Христа. Посмотрите, какова наша жизнь. Ведь Иисус Христос – это одно целое. Понимаете, вот Павел, когда шел, гнал церковь, и Иисус Христос к нему явился и говорит, что ты гонишь меня? Его не было. Он гнал церковь, но он себя приравнивает с каждым из своих учеников, своих последователей. Я прочитал одно такое сравнение. Человеческое отношение – любить любящих тебя. Дьявольское отношение – не любить любящих тебя. Божье отношение – любить тех, кто не любит тебя. Знаете, вот, коротко, понятно и доступно. Если в нашей жизни то, что мы делаем ради Иисуса Христа, то, что мы делаем ради других людей, тех, кто нам, может быть, и не нравится, не симпатичен, тех, кто, может быть, нас не любит, тех, кто нас, может быть, плюют, те, кто сидит рядом с нами, те, кто мы видим нуждается, может быть, в помощи, в поддержке, я не знаю, просто в общении, не отворачиваемся ли мы друг от друга. Происходит ли в моей жизни, в вашей жизни продвижение, прогресс, посвященный жизни Иисуса Христа? Он сделал все необходимое, чтобы в нашей жизни был прогресс и продвижение в этой жизни. Он победил смерть. Он победил. Он победитель, и мы, последователи Его, являемся победителем. Он даст все необходимое. Он умер на кресте, чтобы нас оправдать. Он дал нам Духа Святого, чтобы мы имели силы преодолевать препятствия на нашем пути. От нас остается желание. Может быть, нас что-то здесь держит. Может быть, нас держит то, чего мы здесь хотели бы достичь. Или к чему мы стремимся, что не дает открыть сердце для того, чтобы Господь проявил себя и в нашей жизни. Читая вот эти главы, я просто посмотрел, насколько Господь доступно. Он сам говорил на языке понятном, без всяких каких-то хитростей, без подстрочных каких-то шрифтов. Доступно, чтобы мы могли понять и разуметь, какова должна быть жизнь Его учеников, тех, кто посвящают. Какова цена этой жизни посвященной? Какова цена она будет? И каков будет конец? Господь хочет, чтобы мы избавлялись, искореняли от того, что не угодно Ему. Господь хочет, чтобы мы развивали и культивировали то, что может прославить Его жизнь, и что наша жизнь делает полноценной и значимой в глазах Бога. Даже самый маленький, может быть, кого-то мы не видим, но представь пред Иисусом Христом, он увидит, насколько ценна и полноценно насыщена его жизнь была, если он следовал тому, что Господь нам дает. И все это закончится для каждого из нас большим благословением. Вознаграждено будет брачным пиром вместе с Иисусом Христом, с нашим женихом на небесах. Это будет вечность. Те, кто по праву, у них будет всегда день и блаженство вечное. Те, кто останется по левую, у них будет ночь и вечные муки. У обоих этих состояний одно единое – это вечность, когда уже изменить ничего не будет нельзя. Если кто-то еще не примирился с Иисусом Христом, есть возможность обратиться к Нему и признать Его своим Господом и Спасителем. Если у кого-то есть какие-то непонимания, обратитесь к Иисусу в молитве, в смирении. Он поможет каждому из нас. Сделайте шаг навстречу Иисусу Христу. Пусть Господь нас благословит. Аминь. Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю за то слово, которое Ты нам оставил, за тот ориентир, Господь, благодаря которому мы можем исследовать свою жизнь, испытывать свое состояние, своего сердца, Господь мой. Стремиться жить, Господь, посвященной жизнью, которая закончится вечным блаженством с Тобой. Спасибо Тебе, Господь, мы за то, что Ты стремишься и заботишься о нас, огораживаешь нас от тех ситуаций, в которые, попав, мы, Господь, мы будем испытывать неустройства и большие трудности в нашей жизни здесь. Господи, я прошу и молю, благослови нас не оставаться равнодушными, тех, кто рядом с нами. Дай нам видеть Тебя в каждом человеке. Дай нам стремиться, Господь мой Боже, угождать Тебе, делая от добродетели тех, кто рядом с нами. Я прошу и молю Тебя, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.